Авинуша Башимаем, Отец наш Небесный, мы молим Тебя сегодня, Боже, просто покажи нам Твой путь, путь прекрасный, красивый, путь, который идет к Тебе, к Твоему сердцу. Мы молим Тебя сегодня, Божий Святой, благослови наше общение, благослови возможность нам понять друг друга, возможность понять Тебя и объединиться вокруг Твоего Слова. Я прошу Тебя, поставь Твою святую руку, Боже, на это интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным и качественным. За все Тебе честь и слава. А собрались мы во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. И все скажем дружно «Амен».
Амен.
Итак, к душе. Вероника вовремя заскочила. Раз только. Даже первую строчку еще не прочитали, а уже заскочила. Ну, естественно, для того, чтобы сказать, что такое святость, нужно понять, как эта святость вообще на русском языке звучит, чтобы нам понять, потому что, ну, вот это «святой», ну, вот «идет святой», а сколько в православии святых ликов, очень много. Ну, что же такое «святой»? И вот это нам, конечно, нужно будет разобраться. Как вы думаете, как это слово «святость» можно перевести на русский язык, чтобы нам было более понятно? Илона, ты у нас из Белоруссии, владеешь русским языком и вообще лингвист, так что давайте, пожалуйста, вам слово, товарищ Маузер.
Ну, честно говоря, я бы передала слово Саше, он бы посмотрел по Вики словарю. Мне очень тяжело говорить, что такое святость, но это чистота, праведность, не знаю, что еще какие синонимы подобрать тут.
Одним словом.
Как это одним словом можно назвать?
А, вот святость. Просто. Вот когда мы понимаем, что это такое.
Ну я знаю, что вы так глубоко зашли, что я, мне не познать ваших глубин.
Да никаких тут глубин нету, ты что? Ладно, Зоечка, что там у нас в Ганновере? Знает, что такое святость?
Ну, святой пастор Иосиф нас так учил. Святой, отделенный от всякой неправды.
Во. Но это потому что, да, это потому что много лет усидчивого, упорного изучения вопросов лингвистического порядка, что такое святой. Святой действительно – это отделенный или выделенный. А слово «выделенный» – вот, Ирина, Боб, вам вопрос. А слово «выделенный» – как это можно понять в русском языке? Куда выделили? Чего выделили?
Ну, в общем, выделенный. Как-то оставили в сторону, я не знаю, выделенный, какой-то особенный.
Выделили для чего-то, да?
Да.
То есть, если выделили, то не просто так же. Значит, видимо, обладает какими-то качествами, есть какие-то таланты. И, естественно, из Сукулука выделили прям, как у вас город называется?
Хайденхайм.
Хайденхайм. А Хайди, Хайди это, по-моему, язычник.
Безбожники, да.
Языческий город.
Но город красивый, между прочим. Языческий, я как-то слышал про него. Хорошо.
Город красивый. Он будет иметь другое название. Мы молимся уже.
Да. То есть Хайди это язычник, да?
Хайди это безбожники, да.
Ой-ой-ой. То есть люди вне завета. А вот вам и ответ. Итак, глава, которая называется у нас сегодня, она как раз и говорит как-то, вот выделенный. Будьте выделенными. И читаем, 19 глава, с 1 стиха. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, кадошим будьте или святы будьте, ибо я кадош, я Ашем, Бог ваш». Еще раз. А, как раз, кого надо, уже и нету. Исчезло. Еще раз смотрите. Объяви всему обществу, чтобы знали, что вы должны быть выделены, ибо я выделен, и я Господь Бог ваш. Какая мысль приходит в голову сразу? Вот Ирину еще не спрашивали ни разу.
Меня, что ли?
Да.
Там две Ирины было.
Уже две, да? Ну, Ирину мы и спрашивали уже. А тут какая-то передвижка произошла. Как-то все в одном порядке стояли, а теперь наоборот. Ну так вот, какая мысль приходит в голову? Бог говорит, смотрите, товарищи израильтяне, будьте выделенными, потому что я выделенный. Или будьте святы, потому что я свят. Я Бог ваш. Какая мысль приходит? Что он имеет в виду? Вот смотрите, каждый раз, когда человек что-то говорит, когда Писание нам что-то говорит, за этим словом всегда стоит определенная ясная мысль и цель. Ира, время идет.
А, вы меня, да?
Да.
Ну, здесь мысль такая, что, то есть, я отделен, и вы, значит, отделены, да? То есть, я свят, и вы будьте отделены. То есть, будьте святы со мной вместе, получается.
Угу. То есть, там, где я, там и вы должны быть.
Да.
То есть, на самом деле, получается, что это возможность встретиться, возможность вместе жить и возможность понимать друг друга больше и лучше. Вот смотрите, каждый раз... Илона, выключи микрофон.
Блин.
Ну, что ты делаешь? Во, молодец. Аж я мысль потерял. Никак парень спать не хочет. Итак, смотрите, каждый раз, когда мы с человеком живем рядом, вместе, мы узнаем его что? Больше. Мы узнаем его характер. Мы узнаем, что он любит, что он не любит. Нам и напряженно иногда с таким человеком, потому что рядом он. Вот что хочет Бог. То есть, Он хочет, чтобы мы жили вместе, и чтобы мы знали Его больше, чем мы знаем сейчас. И вот это наш путь, и вот эта дорога, или инструмент, как сказать еще, который Бог нам дает, для того, чтобы лучше понять Его, для того, чтобы приблизиться к Нему, чтобы кончились у нас вот эти, в конце концов, разговоры. Я из такой деноминации, я из такой деноминации, а я верю тому, а я верю этому, а мой учитель такой, а у нас учение лучше, а у нас хуже и так далее и тому подобное. Суть вся заключается только в одном. Не тот, кто хуже и лучше, а выделены все. Но... когда мы приближаемся к Нему, когда мы будем вот сейчас шаг за шагом читать каждый стих, то вы увидите, что на самом деле это рычаги или способность приблизиться к Творцу, способность больше узнать Его. В принципе, над каждым стихом можно по часу говорить, если не больше. Но у нас, естественно, такого времени нету. И у нас основная мысль, которую я хочу вложить сегодня в наше сердце, я говорю в наше сердце, потому что мы тут все вместе, все люди, все человеки, и мы живем на этой земле, которая погрязла во зле, которая погрязла в войнах, погрязла в гордости. Я, мы самые лучшие. А у тебя там побольше, а ну отдай. Не отдаешь — война. В принципе, все на этом построено. Политика и вся остальная, вся эта жизнь, в которой мы живем, она совсем не к душе. Она совсем не святая. А как она не святая, то и получается, что люди и не понимают того, кто есть Отец Небесный, Дух, Аня? Аня, выключи микрофон. Вот, вот видите, что творится, когда мы заходим с включенным микрофоном? Сразу вот эти вот все помехи, которые у вас в доме там происходят, и вы сбиваете с мысли и так далее и тому подобное. Окей, значит, Бог хочет, а если Он хочет, чтобы мы жили вместе, если Он хочет, чтобы мы Его знали больше, значит, Он любит нас. Я, например, не хотел бы, чтобы меня знал кто-то больше, кто не любит меня, потому что он не поймет меня. Поймет меня только тот, кто меня любит. Понимаете мысль? То есть здесь игра как раз с двух сторон. Мы любим, и он любит. Мы вместе возлюблены, и мы стремимся друг к другу. Но путь, по которому мы стремимся и идем к нашему Творцу, как раз вот в этой главе и описан. И этот путь мы с вами сейчас вместе и посмотрим. На самом деле он очень прост, но и очень сложен. Хорошо, вперед. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо я свят, я Господь Бог ваш». Итак, я Господь Бог ваш, который любит и который хочет, чтобы вы были похожими на меня. Не на какую-то деноминацию, а на меня. И дальше все детализируется. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, шабаты мои храните, я Ашем Бог ваш». Бойтесь каждой матери своей. Вы обратили внимание, что там, где это стоит в десятисловии, там стоит «почитай отца своего и мать своего». То есть, когда Тора меняет местами слова, это означает не то, что, допустим, отец важнее. Если все время на первом месте стоит отец, то тогда важнее только отец. А если Тора все время меняет местами, вот помните, как нас товарищ Суворов учил, обращайте внимание на детали. Потому что, видя детали, мы видим всю картину. Бойтесь каждой матери своей, обратили внимание, а потом и отца своего. То есть и мама, и папа, они абсолютно равны перед нами. Нету вот такого ударения, я не знаю, где это взяли, но ответственность, понятно, на определенные вещи ложится на мужчину. Определенная ответственность ложится на женщину. Соединяясь вместе, они становятся одним целым, то есть две стороны, и они дополняют друг друга. Нету главенствующей стороны. Есть стороны, которые отвечают за какие-то моменты. Поэтому бойтесь каждой матери своей. А почему бойтесь? Что это за страх такой? Там, где Господь, там страха нет. А вот, Катерина, мы с вами, вас еще и не слышали, вас бодрый голос. Добрый вечер. Скажите нам, пожалуйста, почему нужно бояться маму и папу?
Ну, скорее всего, уважать, имеется в виду, такой положительный боязнь, я имею в виду, не негативно, а положительно, потому что уважать, бояться, значит, уважение имеется в виду.
А слово уважение уже было. Почитай отца и мать в 20 главе в Исходе. А здесь бойся. Помните, страхом спасайте. Что это такое?
Ну, и Господний тоже страх в том смысле положительный, что если не будешь идти по прямой пути, тебе же и хуже будет, и поэтому все равно какой-то ответственности какая-то вот, ну, такой, ну, хороший имеется в виду бояться. Не такой, что аж трясешься и там переживаешь, имеется в виду ответственное такое. Ну, ну, тяжело объяснить, но, наверное, поняли, что хорошая боязнь и в страхе.
Да, я понимаю. У нас Вероника сегодня молчит целый вечер. Скажи нам, пожалуйста, почему нужно твоим сыновьям бояться тебя? Сейчас скажут, не согласны.
Да нет, тут страх. Наверное, нужно нам рассмотреть не почему, а как бояться, да? Но бояться обидеть, бояться унизить. То есть это вот именно вот эти вот простые истины, которые в сердце у каждого человека должны быть уже записаны, да, именно вот этот страх. Бояться сделать больно. Я понимаю это так. Но детей этому научить нужно, конечно, можно только на собственном примере.
Да, когда они видят, как мы относимся к своим родителям. А если мы так не относимся, то хоть заговорись. Это да, это хорошо, хорошая мысль. Саша, а ты как думаешь, почему надо бояться родителей своих? У нас сегодня братьев так мало, поэтому вот приходится все время тебя спрашивать. Молчит, как воды. Ну, Илона, тогда скажи нам, пожалуйста, почему нужно бояться? Или как нужно бояться?
Ну, я думаю, чтобы исполнить некую правду, потому что говорится, что мы должны слушать вышестоящих над нами, потому что есть власть Божья. Ну, тем более родителей, которые нам даны, как наша власть. Ну, я не знаю, до какой поры, до какого периода нам их слушаться надо.
Я дополню, можно? Да. Тут, несмотря на то, что я согласен с тем, что сказала Илона, но власть родителей над ребенком на самом деле очень велика. И вот это вот благословение, которое они могут дать, оно бывает в жизни очень важно. Вот с этой точки зрения нужно рассмотреть вопрос, как мне кажется.
Хорошо, я сказал. Именно о благословении тут. Я где-то читала, что материнское проклятие самое сильное. Да? Вот, конечно, к родителям надо относиться с должным уважением, чтобы не заслужить этого проклятия.
А вот смотрите, есть место еще, где написано, если кто... А, наверное, оно здесь и будет немножко дальше. Если кто, ну, скажет там, допустим, рака или что-то такое на своего отца и мать, да, то побить его камнями. Понятное дело, что в практике Израиля такого никогда не было. Я, по крайней мере, нигде такого не читал. Чтобы когда-то какой-то родитель пришел в Синдрион и сказал, вот, мой сын там оскорбил меня, или не слушается, или еще что-то такое, его вывели перед всем народом и побили камнями. Такого вообще-то никогда не было. Потому что понятно, что родители любят своих детей. И это очень сложно, чтобы такое сделать. Но, по крайней мере, такой закон есть. Вы понимаете, к чему? Он есть, этот закон. Не обязательно им пользоваться. Понятно, мы любим, мы боимся за своих детей. Кому хочется, чтобы его детей побили камнями? Никому не хочется. Но закон такой есть, и он должен это знать. Мы с вами говорим, что все то, что мы сегодня с вами будем читать, это шажок к Творцу. Все ближе, ближе, ближе и ближе. То есть, если ты почитаешь отца и мать своего, если ты боишься отца и мать свою, это означает, если это, а Бог знает сердце твое, и по поступкам нашим. Все это видно. Нас же судят по делам нашим. Вот мы что-то делаем, и вокруг нас собираются люди, с которыми мы работаем, живем, и они видят нашу веру. Вера из дел наших. Хочешь ты, не хочешь ты, может быть, какой-то конфликт давно у тебя с твоими родителями, потому что они сделали раз, два, три, четыре, пять. Потому что они родили тебя не такого красивого, как этот Ален Делон или еще кто-то такой. Потому что у тебя нет таких талантов, как у того, 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 того. Это они все виноваты. Либо потому, что у них недостаточно образования. Либо потому и пошло, и пошло, и пошло, не имеешь права. Они дали тебе жизнь. И если ты любишь Творца, и если ты хочешь двигаться к Нему, усилием воли начни молиться за то, чтобы твои отношения с твоими родителями каждый день становились все лучше, лучше и лучше. Ибо приходит время, и они уходят. И когда они уходят, вот тогда только мы ценим, кто рядом с нами был. Но это путь к Творцу. И вот пока они живы, есть шанс, смотрите, Саша сказал, родители имеют большую власть благословлять. Ребенок тоже имеет большую власть через родителей получить благословение, стать более духовным. Что такое духовность? Что такое святость? Мы сегодня с вами сейчас об этом говорим. Святость, духовность – это исполнение конкретных заповедей. Все, что мы здесь читаем, это очень духовно. То есть Тора охватывает буквально все пункты. Взаимоотношения мужчины и женщины в постели, культура пищи, праздники. Буквально все, все это очень духовно. Все это очень свято. Все это дает нам возможность приблизиться к Творцу и узнать Его еще больше. И если ты любишь Творца и хочешь знать Его, почитай отца и мать. Бойся отца и мать. Изо всех сил, если ты даже и не можешь внутри, ты же не можешь лукавить, если там внутри эта боль стоит. Молись, кричи к Творцу, исцели меня, дай мне любовь к моим родителям, дай мне этот страх. Мы не всегда понимаем, что такое страх. Я помню, как-то за этот страх я молился 10 часов. 10 часов безостановочно. Целый день, в общем-то. Это достаточно трудное время было. Первые 3-4 часа было очень хорошо, просто крылья выросли. А потом началась тяжесть, ломка в ногах, в пояснице. Тяжело стало. В конце концов, прошли эти 10 часов, и я так ничего и не понял. Никакого страха я не получил. Я лег в постель, заснул. Даже не помню, что мне снилось. Но что произошло потом? Я помню, что на следующий день у нас было молитвенное собрание. И я пришел. И я пришел, и все спрашивают, ну как прошло? Потому что, ну, мы все знаем, мы любовь Божью знаем, а вот страха Божьего не имеем. А написано, что у кого страха Господня нету, тот тотально глуп. Потому что страх Господень только начало мудрости. А нам же мудрость-то необходима для того, чтобы жить. Значит, без страха Господня ни туда и ни сюда. Вот я и молился, и просил у Бога, и перечитал, я не знаю, сколько псалмов я. И каждый псалом, каждую строчку промолил. И так промолил, и так промолил. Наполнился словом до избытка, но страха так и не получил. Зато на следующий день, когда я встретился и начал рассказывать о том, что со мной происходило, мои переживания за эти 10 часов, я вдруг понял, что такое страх. Вы знаете, что произошло? Я точно знал, что когда я говорю с этим человеком, я физически видел, не физически, а как вам сказать, я точно знал, что вот он тут стоит между нами. Мы знаем, да, Он слышит сердце наше, знает, сколько у нас волос, знает помыслы наши сердечные. Но вот Он тут стоит, и ты не можешь сказать ни больше, ни меньше того, что было. Я понял этот момент вот так, и это был страх Господень мой. Я понял, Он здесь, и при Нем я не могу не сказать ничего лишнего. А у меня была вот такая с детства, знаете, как-то, не потому что, а вот как-то приукрасить там что-то, вот это все. И я вдруг понял, я в этот момент не могу все это сделать. Он стоит, вот Он тут. То есть ты говоришь, и вас двое, а на самом деле трое. Творец рядом с тобой, ты внутри, в сердце своем, в духе своем, ты четко понимаешь. Вы знаете, когда ты стоишь, да, и чувствуешь, сзади кто-то стоишь, оборачиваешься, точно стоит. Вот примерно такое ощущение. Вот Он тут стоит. То есть страх может быть разный. Ты уважаешь и почитаешь, и поэтому при Нем ты ведешь себя достойно. При свидетели ты не можешь говорить ложь, потому что Он тут стоит и тут же тебя обличит. Это как, если бы человек, который стоял бы, который с тобой бы там был в это время, человек еще промолчать как-то может. И то есть некоторые, которые вообще не молчат, им вообще все равно. Где, как сказано, тут же начинают говорить чуть-чуть даже не так что-то. Окей. Это мы всего только начали третий стих разбирать. «И шаббаты мои храните, я Господь Бог ваш». Вы обратили внимание? В конце ставится печать. Значит, отца и мать бойся, а субботы храните. Хранить, охранять, доверять. Начинается шаббат. Мы читаем главу «Кдошим», святость. Мы, например, с женой зажигаем вечером свечи. Вот иногда к нам приходят гости, и мы очень рады. Я считаю, что это благословение, когда в шаббат к нам приходят гости. Мы даже Веронику пригласили, она за 700 километров быстренько маханула и приехала, правда, по скайпу. Но мы зажигаем свечи. Что мы делаем? Мы говорим: «Баруха та Адунай, благословен ты Господь Бог наш, даровавший нам к душе заповеди зажигать свечи субботы». То есть мы отделяем этот день от других дней. Он выделен и так Богом. Но что делаем мы? Мы свободные люди, мы можем выделять его, а можем не выделять его. Мы можем отделять его, можем не отделять его. Мы можем входить в эту святость, можем не входить в эту святость. Абсолютно свободные люди. И никто за тебя за это не убьет, никто за тебя за это хлеба не лишит. Ничего ты не потеряешь, но ты потеряешь дно. Мы говорим, что наша глава называется «Кдошим», путь, по которому Господь показывает нам, как Ему, то есть как нам приблизиться к Творцу, как нам сделать хотя бы наш ожог ближе. Каждый раз, как только ты выделяешь этот день для Творца, как только, да мы даже, смотрите, садимся кушать, что мы делаем? Мы же тоже читаем браху, то есть благословение. Мы не благословляем пищу, мы благословляем Творца. Мы выделяем выделенное для того, чтобы питаться этим. Мы говорим: благословен ты Господь Бог, Владыка Вселенной, который даровал нам заповедь есть хлеб, исходящий из земли, и хлеб, исходящий с небес. Хлеб, исходящий с небес, мы сейчас с вами едим. А хлеб, исходящий из земли, это когда мы вместе садимся за стол и говорим: Боже, все Твое. Спасибо за то, что Ты нам это все подарил. И мы благословляем Тебя не просто спасибо, а больше. Но мы этим отделяем эту пищу, и она становится легитимной. Потому что в духовном мире, если мы это не делаем, мы как будто немножко украли у Творца что-то. Но мы отделяем шаббат, мы отделяем пищу, мы выбираем жену. Женщина выбирает мужа. Что мы делаем? Мы выделяем эту женщину, одну единственную, для своей жизни до последнего вздоха. Она моя. И других не будет, она моя, вы понимаете? Я выделил ее. Все остальные могут быть в тысячу раз красивее, в тысячу раз умнее. Но я выделил ее для себя. А она выделила себя для меня. В ее жизни других мужчин не будет. И в моей жизни других женщин тоже не будет. Почему? Потому что мы выделили друг друга, соединились и стали одним целым. Все остальные могут быть родственниками, братьями, сестрами и так далее. Смотрите, Шаббат, Бог говорит, как, ребята, вы на все это дело посмотрите, но вот шаг навстречу ко мне. И дальше печать. Я, Господь Бог ваш, бам, и поставил печать над третьим стихом. Переходим к четвертому стиху. Не обращайся к идолам и богов литых, не делай себе. И опять, смотрите, бам, печать, я Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и Бог их литых не делайте. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то принесите ее, чтобы приобрести себе благоволение. Я не знаю, мы каждую строчку с вами, конечно, не будем разбирать по косточкам. Нам бы хотя бы в общих чертах выяснить. Но, по крайней мере, смотрите, если вы будете внимательно читать все вот эти, а здесь их 37 глав. Это путь, это рецепт, путь к Творцу. Это дорога, которую Он указывает к Нему из дел наших. Ну, если говорить об идолах и о богов литых, не делайте себе. Идолы в нашей жизни, мы в прошлый раз говорили с вами, Азазель, вот этот второй козел, который отправлялся к Азазель. И идолы могут быть разные. Идолами могут быть наше служение. Идолами может стать даже само Слово Божье. Идолами может стать наши дети. Идолами может стать наша работа. Я уж не говорю о каких-то других богов, которых люди придумали сами, которыми поклонялись и приносили жертвы. И здесь будут моменты, где будут говорить, что и такого не делайте, потому что в жертву детей своих приносили. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то есть шламим, мирную жертву, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. Обратите внимание, не Богу благоволение, чтобы приобрести, а чтобы ты сам себе благоволение привел. Помните, мирная жертва. Никто не увидит Господа, если не будет между вами мира. Стремитесь к миру. То есть приносили специально мирные жертвы, чтобы установились взаимоотношения. Помните, мы с вами говорили о 10 заповедях, что там есть как бы тройка такая. Первая тройка – отношение человека с Творцом. Вторая тройка – это отношение человека с человеком. И третья тройка – это отношение с самим собой, своей собственной совестью. Вот этот общий труд. И вот это шламим приносилось между отношением человека с человеком. А это достаточно сложные отношения, потому что по-разному все складывается. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню сжечь на огне. Если же кто станет есть на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребилась душа-то из народа своего. То есть две вещи. Во-первых, грех – это хет, то есть промахнуться. Помните два козла? Ты не пошел по пути прямому к Творцу, чистому и красивому, а ты пошел в никуда, в пустыню. Вот это и называется грех. Когда ты пошел в никуда, туда, в пустыню, а там со скалы тебя и сбросят. А там ты будешь приносить жертвы этому Азазелю. Там ты будешь приносить жертвы этим богам, идолам и так далее, потому что ты уже пошел не по тому пути. Поэтому и написано, что душа та истребится из народа своего. Но невозможно, понимаете, если помните, как у Авраама с Лотом. Авраам говорит, если ты налево, я направо, если ты направо, я налево. Все, вместе невозможно. А если вместе невозможно, какой же это народ тогда? Ты вышел из народа своего, сам избрал этот путь, и это тебе не благословение. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшиеся от жатвы его не подбирай. А виноградник твоего не обирай дочисто, и попадших ей ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Опять печать. Я, Ашем, Бог ваш. Бум, печать стоит. И никак ты уже не можешь ни влево, ни вправо, если у тебя есть виноградник. Оставляй всегда для бедного. Оставляй всегда для нуждающегося, чтобы у тебя было, что положить, чтобы у тебя было, что дать. Помните, когда мы с вами в прошлый год говорили о десятинах, мы говорили о том, что там не одна десятина описывается, а три. Первая десятина – это для Господа, когда ты пойдешь в Иерусалим. Вторая десятина шла на дорогу, для того, чтобы добраться до храма и для того, чтобы жить там, потому что в Иерусалим приезжаешь, там этот праздник, и там тебе нужно снять гостиницу, веселиться и радоваться. А если у тебя денег нет, и ты поехал отдыхать, великой радости ты там не найдешь. Ты пошел, и у тебя должны быть средства для этого. Это вторая десятина. И третья десятина была для сирот, вдов и священников. И она откладывалась три раза, в три года раз. Все остальные десятины откладываются каждый год ежегодно, а вот эта откладывалась в три года раз. Но она должна лежать, что самое интересное, у тебя дома. Появилась нужда, и ты хотел бы помочь, а нечем. А вот она у тебя лежит. И даже когда надо тебе, ты ее не берешь. Но что это такое? Это путь к Творцу, путь к благословению. Бог, видя твое сердце, будет благословлять тебя. Но если ты это делаешь только для того, чтобы Бог благословлял тебя, а не потому, что ты хочешь угодить Ему, или не потому, что ты промолил это состояние, точно так же, как отношения, допустим, со своими родителями плохие были, или это, ты промолил, пережил это все, Бог вложил в сердце твое, обязательно будет работать. Хорошо, это виноградник. Дальше простые вещи. Не крадите. То есть ни твое не бери. Не лгите, не обманывайте друг друга. Ой, как-то бы мне не хотелось говорить сейчас правду, потому что эта правда... Кто знает, как люди подумают. Лучше я скажу, как красиво. Лучше я скажу, как так, чтобы люди увидели, какой я святой. Чтобы люди увидели, какой я сильный в духе. Не лгите друг другу. Потому что это не потому, что кто-то узнает, хотя все тайное становится явным. Но ты сделал шаг назад. Ты не приблизился к Творцу. Ты удалился на шаг назад. Вы понимаете? К душим. Мы раздираем главу, в которой мы приближаемся к Творцу или отделяемся от Него. Не крадите, не лгите. Ты можешь украсть, и никто и не увидит. У нас в Союзе так было. Очень удобно. У государства воровать можно, а у ближнего этого воровство. И вся страна погрязла в чем? Погрязла в том, что в этой стране не стало Бога. Мы как бы исключили его. Абсолютный атеизм. И мы стали жить по другим законам. По законам, которые говорят, не крадите. А на самом деле, когда говорят, не крадите, говорят, крадите. Я даже помню, у нас такие были мудрости, понимания, притчи о том, что тот, кто ворует копейки, тот сидит в тюрьме. А тот, кто ворует миллионы, тот в тюрьме не сидит. тому как бы есть за что откупиться. Поэтому, ребята, не мелочитесь. Работайте так по-крупному. Что вы тут копейки эти собираете? 2-3 рубля украл и в тюрьму попал. А некоторых за копейку в тюрьмы сажали. А другие за миллиарды сидят, и хоть бы чего, и еще и в правительстве. А суть в другом. Не в том, что тебя поймали. Не в том, что ты за решетку попал. Ты потерял Творца. Ты потерял своего Отца. Ты потерял часть себя. Потому что наша совесть – это частичка Бога, которая живет внутри нас. Она умерла внутри тебя. А человек без совести – это уже не человек. Он мертвый. И вот так наша страна катилась. И если бы не милость Божья, так я бы не знаю, что с нами было бы. Не клянись именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Ашем. Не клянись именем моим во лжи. А Иешуа сказал, не клянись вообще никогда. Ты не можешь кляться небом, потому что оно тебе не принадлежит. Ты не можешь кляться луной, землей. Ты не можешь ничем. Тебе ничего не принадлежит в этой земле. Ты даже сам себе не принадлежишь. Мы принадлежим Творцу, просто Он нам дал свободу выбора. Поэтому не клянись именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. И снова печать. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Работает у тебя человек, заплати зарплату. Не тяни, даже если нет денег, все равно заплати. Почему? Потому что через это ты обворовываешь Творца. Потому что через это твои отношения с Творцом становятся... Их нет. Ты сделал шаг назад. И ты каждый раз отдаляешься все дальше и дальше и дальше от Него. Ты можешь говорить, цитировать места из Писаний. Но если дел нету, то тогда будет вот этот момент. Помните, дух животворит, а буква убивает. Дух животворит, когда ты поступаешь, и дела твои вот такие, и дух животворит тебя. Жизнь появляется, потому что ты приблизился к жизни, к вечной жизни, к Творцу. Не злословь глухого и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Глухой человек, который не слышит. Слышите? Человек, который не слышит. Но он не слышит, что ж тут поделать. У нас тоже было время, когда нам кто-то говорил о Боге, а мы не слышали. А нас, за нас упорно кто-то молился. И таки наступил момент, и вдруг услышали. Не злословь глухого. То есть за спиной никогда ничего не говори. У тебя произошла какая-то встреча с кем-то, и она эмоционально тебя встряхнула. Либо... разорвала тебя на части. Ты опустошенный вышел после этого. Ты выходишь, и с кем ты начинаешь говорить. А того человека уже и нету. Закрой уста свои. Его нету, он глухой. Можно говорить только с ним, а не с другим. Другим – это сплетни, это когда ты ищешь свободные уши, это когда ты ищешь союзника, которого ты восстанавливаешь против этого человека, сам в грехе и он в грехе. Но если ты выстоял и не осквернил глухого, то правда твоя. Ты приблизился к Творцу. А если ты приблизился к Творцу, значит и отношения с этим человеком обязательно будут складываться как нельзя лучше. Наше приближение к Творцу – это всегда благословение во всех сферах. Не обижай ближнего твоего, не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего. Видите, опять бойся и печать. Яше, не делай неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем. И не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Ашем. Ну, переносчик, понятно, это сплетники, да? Мы уже говорили. Не враждуй на брата твоего в сердце твоего. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Один на один. А если пресвитер или пастор? При двух или трех свидетелях. Если они есть. Если они действительно настоящие. Дальше. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Ашем. Ой, а я думал, что это только в Новом Завете, это там про любовь говорится, а здесь Бог какой-то злой в этом Старом Завете. Слышите? Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего. Это просто вырывать изнутри нужно. Но люби ближнего твоего, как самого себя и врага своего. Уставы мои соблюдайте. Дальше смотрите. Скота не своди с иною породы, поля твоего не засевай двумя родами семен, в одежду разнородных нитей, шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит женщину, она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная или свободна, еще не дана ей, то должна наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. То есть, если это была бы женщина, которая является гдошим, то есть женщина, которая в завете, женщина, которая в завете Авраама, Ицхака и Якова, то есть израильтянка, ее должны были убить. А смотрите, для женщины, которая только обрученная, но не выкупленная, значит раба, значит из другого народа, то ты даже наказать их не имеешь права. Она как бы свободна от этого всего. Пусть приведет он Господу ко входу скини собрания жертву повинности, овна в жертву повинности, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым согрешил, и прощен будет ему грех, который он согрешил. Когда вы придете в землю и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должны почитать их за необрезанные, не должно есть их. Хочешь приблизиться к Творцу? Пожалуйста. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднества Господня. Хочешь приблизиться к Творцу? Исполняй. Все просто. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Даже не задумываясь, зачем, почему. Хочешь приблизиться к Творцу? Делай так. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы ваши кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делай нарезов на теле вашем и не накладывайте на себя письмена, вот эти вот наколки. Не оскверняйте дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом, то есть ты отвечаешь за дочь свою. Субботы мои храните, как бы уже говорилось об этом, и святилище мое чтите, я Ашем. И еще раз повторяю, значит, так важно это, чтобы мы охраняли, выделили этот день и охраняли его. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Любите его, как себя, ибо вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Точка. Печать. Не делайте неправды в суде в мере, в весе и в измерении. То есть, когда ты продаешь что-то, гири. Смотрите, самые элементарные вещи. Немножечко гирю увеличил в весе или уменьшил в весе. Я уже забыл, там, что там нужно сделать. Скорее всего, увеличить в весе. На самом деле, там, допустим, 0,5 килограмма. А ты сделал килограмм и хорошенько заработал. Все. На шаг назад. Не делай неправды в суде. В мере, в весе, в измерении, во всем. Да будет у вас весы верные, гири верные, ефа верная, гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, вывел вас оттуда. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. к душе. Итак, смотрите, мы люди-человеки с совершенно свободной волей. Но Ашем показывает нам путь, как нам приблизиться к нему. Тогда возникает вопрос, как же так? Ведь мы праведные. Выясняется, оказывается, что праведность и святость – это не совсем одно и то же. Святость – это наш выбор, а праведность мы получаем через жертву, которая сделана была за нас. Сына Божьего, Иешуа Мессии. Он умер за все грехи наши. И через него мы становимся праведными. А святыми мы становимся, когда мы делаем выбор сами. Итак, снова продолжается та же история. Два козла. Один прямым путем к Творцу через 19 главу и через все остальные главы. Другой. Свобода. Свобода от всех этих святостей. Я свободен. Куда хочу, туда пошел. Вот и пошел в эту пустыню. В никуда. Слово «в никуда» – это означает «в никуда». Ты никуда не идешь. Тебе кажется, что ты пошел. Но пустыня – это где нет ничего. А путь к Творцу – это путь к тому, кто тебя любит. Путь к Творцу – это путь к тому, кто тебя ждет, чье сердце бьется за тебя, чье сердце, и чье дыхание, чьи руки и чьи глаза все время неотрывно смотрят за тобой и переживают. Он жаждет. Как в притче, помните, два сына. Один остался при отце, а другой ушел. Находился где непонятно. Но когда он вдруг понял, что он вообще никому не нужен. И не в том даже дело, что ему есть нечего было, что ему даже то, что свиньям давали, ему не давали, а в том, что он понял, что он вообще тут никому не нужен. И есть только один, которому он нужен и который его любит, который выходит каждый день и до боли в глазах вглядывается в это пространство. Где сын мой? Идет? Нет. Где дочь моя? Идет? Нет. И когда он видит этот появившийся силуэт, когда ты однажды вдруг все-таки обратился к этой главе, к душе, и пошел по дороге святости, сделал свой выбор, ты начинаешь приближаться к нему. Сердце отца бьется от любви. Когда ты придешь к нему, он сделает огромный пир. Я понимаю, что эта дорога огромная, требует огромных титанических усилий, воли, смелости и так далее. Но она стоит того, стоит заплатить за эту дорогу, чтобы идти и идти и идти, и каждый день приближаться к Творцу, приближаться к Его милости. Дорогу Он нам показал. Практически навигационное устройство у нас в кармане. Включай, вот тебе налево, вот тебе направо, вот иди прямо. Самым коротким путем можно идти. Можно ехать прямо по автобану легко и быстро. Автобан – это скоростная дорога. А можно ехать по городам, там, где ограничение скорости, там, где ты будешь каждый раз останавливаться на светофорах. Но есть другая дорога. Есть прямая, легкая и свободная. Но для этого нужно приложить усилия. Твой выбор – пойдешь ты прямой дорогой. Или пойдешь ты в никуда, либо пойдешь запутанными тропами. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, Великий, Святой, Всемогущий, Творец неба и земли, я молю Тебя сегодня за каждого из нас, Боже. Ты сказал, чтобы мы были святы, чтобы мы были выделены, чтобы мы шли этой дорогой, чтобы мы шли этим путем к Тебе, к Творцу, к жизни, а не к смерти, к Тебе, а не в никуда. Я прошу Тебя, Боже, сверхъестественно, влеки наши сердца. Просто излей сейчас это специальное помазание, жажду искания Твоего лица, жажду искать Тебя, жажду идти к Тебе, жажду разобраться, где эта дорога, как идти. Какая разница, сколько стоит? Самое главное – достичь цели. Человек без цели – пустой, и жизнь становится совсем незначимый. жизнь становится, как будто ты стоишь и думаешь, Господи, хоть бы ты забрал меня отсюда уже, я так устал. Кругом столько зла, а я такой праведный, чистый, честный, тут один, уже больше не могу. Слышите, когда ты идешь к Творцу, у тебя таких мыслей никогда не возникнет. Ты будешь знать, это дорога. Это дорога. Иешуа сказал, что есть путь, истина и жизнь. Вот она, эта дорога. И это и есть Иешуа. Амен. Будьте все благословенны.
Аминь.